У меня записочка в руках. Мне на эту записочку нужно будет ответить, но я буду отвечать в течение получаса. И через 30 минут мне не понадобится больше возвращаться к этой записке. Моя беседа будет именно на эту тему. Записка такая. Брат утверждает, что воля Божья, а я говорю, что нет воли Божьей. Что мне ему сказать, чтобы он от меня отстал? Знаете, что мне удивительно? Что брат, что сестра так свободно пользуются такими терминами, как воля Божья, наверное, не понимая, о чем говорят. Для того, чтобы говорить о воле Божьей, это нужно быть настолько уверенным, настолько убежденным, что действительно ты в браке выполняешь волю Божью. Это нужно быть настолько смелым, а в этой записке такие громкие заявления. Этому явлению много лет. Я помню, когда я со своей невестой уже договорился вступить в брак, она ко мне подходит и с улыбкой говорит: «Пристал один брат и говорит: выходи за меня замуж, потому что в этом есть воля Божья. Причем точно так же, не протився воле Божьей». Но она говорит, что я уже засватана, я уже дала ответ жениху. А он говорит, что тот брак не по воле Божьей, что у тебя, а мой брак, который я предлагаю, будет по воле Божьей. Но она говорит, если Бог сказал тебе, пусть Бог теперь скажет еще и мне. Но если это воля Божья, Он тебе об этом сказал, почему Он еще мне об этом не сказал? Давай мы подождем, пока Бог и мне скажет. И вот на эту записочку я хотел бы сегодня провести беседу. Почему люди, претендуя на волю Божью, не понимают, о чем говорят? Что берут в основание своего решения, чтобы жениться? И какова роль влюбленности в браке? Вот на эти вопросы я бы хотел сегодня ответить. Для того, чтобы нам начать беседу, друзья, нам нужно хорошо разобраться в двух разных понятиях. Я еще раз говорю, в двух разных понятиях. Что такое любовь и что такое влюбленность? Эти два слова имеют один корень, но они настолько разны, они противопоставляются друг другу. Я имею все основания заявлять об этом. О любви сегодня я с вами не буду говорить, потому что о любви мы проводим беседы на семейных общениях. Я только единственное вам скажу, буквально 1-2 минуты о любви, что вы не можете познать, что такое любовь в семейной жизни, или же стать женихом и невестой по любви. Вы не можете. Почему? В Библии написано: «Мужья, любите своих жен». Если написано «мужья, любите своих жен», то есть дается Богом повеление, чтобы мужья что-то делали. То есть они должны совершать какое-то действие. Любовь – это не чувство, которое приходит, а любовь – это акт воли, который должен совершить человек. Еще раз. «Мужья, любите своих жен». Может ли Бог требовать от человека то, что от него не зависит? Допустим, человек говорит: вот я его не люблю. Помните, проповедь была на вечернем собрании? Сестра говорит: я не люблю своего мужа. Муж ее любит, а она его не любит. Правильно ли это положение? Нужно ли ждать, чтобы пришла любовь? Или же любовь нужно совершать? Вот по тексту: мужья, любите своих жен. Сегодня эта тема не для вас. Я просто хочу вас убедить, что любовь – это не наваждение, которое приходит и уходит. И человек ждет, пока к нему придет любовь. И вот пришла любовь, надо что-то с этой любовью делать. Это совсем не так. Любовь нужно творить. Мужья, любите своих жен. То есть что-то делайте. Если бы это чувство было, которое приходит откуда-то, тогда бы Бог сказал: мужья, просите у Бога, чтобы к вам пришла любовь. Но так не написано. И поэтому тему любви я хотел бы прямо сейчас закрыть. Потому что для вас эта тема закрыта. Только после свадьбы, когда вы попадете в лагерь уже в понедельник, в семейный, вот там мы только начнем говорить о любви. Только начнем. А сегодня мы с вами будем говорить о влюбленности. Но для того, чтобы начать разговор о влюбленности, я хотел бы задать один очень серьезный вопрос. Не торопитесь со мной не соглашаться. Вопрос чрезвычайно важный. Почему на протяжении 6000 лет, сколько существует человечество, до середины 20 века замыслом Божьим являлось то, что в браке жених с невестой не принимали участие? Еще раз. Вопросы брака на протяжении 6000 лет по замыслу Бога, вопросы брака решали родители за детей. И только вторая половина 20 века вручила молодым людям право решать свою судьбу женихам и невестам. Начало 20 века так не было. И 19 век, и сегодня ортодоксальные евреи, которые придерживаются Талмуда, сегодня эти люди, все равно, отдавая дань традициям, решают вопросы брака по инициативе родителей. В наш дом зашли два очень респектабельных еврея. То есть семья еврей и еврейка. Это очень были хорошие люди, люди очень богатые, люди очень состоявшиеся в жизни. Это люди высокого интеллекта. Это друзья были нашей семьи. И мы подробно за столом пообщались, познакомились с их традициями и с их началом семейной жизни. Для меня было очень удивительно то, что с большим восторгом 40-летняя женщина рассказала о том, что судьбу ее брака определили ее родители, когда она только родилась. Родители ее встретили родителей жениха, которые пришли в гости. Родители жениха посмотрели на крошку, которая была 50 сантиметров длины, весила 3 килограмма, и говорят: дорогие родители, согласитесь, чтобы ваша дочь стала женой вот этого нашего сына, которого принесли в руках. Родители договорились, согласились, и договор состоялся. И они говорят: у нас прекрасная семья. Я задумался, какова роль тогда любви, о которой говорят женихи и невесты, что я полюбил или я полюбила. Какова роль у жениха и невесты влюбленности или любви? Я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами слово «любовь» из нашего лексикона вычеркнули. Я уже во вступлении сказал, что это не ваша тема. Мы сегодня будем говорить о влюбленности. Но если в браке на протяжении 6000 лет Бог предусмотрел так, чтобы родители решали вопрос детей, и браки были удачные, и браки были одобрены Богом, и по-другому никак не было, и тогда влюбленность не играла никакой роли, тогда хочу задать вопрос. И вопрос чрезвычайно важный. Сегодня можно ли опираться на влюбленность, и что это такое? Я знаю, что вы пользуетесь интернетом. У меня есть статья, которую предлагаю вам прочитать. Всемирная организация здравоохранения, слышали про такую организацию? Кто-то из вас есть, кто связан с медициной, прямо или косвенно? Есть, да? Так вот, вы знаете, что каждое заболевание, оно имеет свой код, свой шифр. Их можно переводить на разные языки заболевания, но каждое заболевание во Всемирной организации здравоохранения имеет свой личный код. Так вот, Всемирная организация здравоохранения, она обнаружила новое заболевание, которое называется любовь. Зарегистрировано это заболевание под кодом F, латинское F63.9. Если вы сейчас зайдете в интернет и напишете F63.9, вы обнаружите во Всемирной организации здравоохранения в реестре заболеваний новое заболевание под названием любовь. Но я хочу чуть-чуть коррекцию внести. Это не любовь, это влюбленность. Читаю определение этого заболевания. Всемирная организация здравоохранения признала любовь психическим отклонением и внесла это чувство в реестр заболеваний под пунктом «Расстройство привычек и влечение неуточненное». Новая болезнь влюбленность зарегистрирована под номером F63.9. официальные симптомы болезни влюбленности. Навязчивые мысли о другом человеке, резкие перепады настроения, жалость к себе, завышенное чувство собственного достоинства, бессонница, необдуманные и импульсивные поступки, головные боли, аллергические реакции, перепады артериального давления, синдром навязчивой идеи. Кроме того, по утверждению ученых, влюбленность по физиологическим причинам не может длиться более 4 лет. Это официальное сегодня заявление Всемирной организации здравоохранения. То есть, говоря о влюбленности, с медицинской точки зрения, медицина влюбленность называет психическим отклонением, называет заболеванием. Это было в школе в Меноницкой, где раздельно учились юноши и раздельно девушки. Отдельно мальчики, девочки, подростки. И вот, когда девочки достигли возраста 12-летнего, ну, это их период физиологического созревания, где-то у кого-то 10, 11, 12, ну, примерно вот этого возраста, то мальчиков рядом не было, в кого влюбляться, потому что они учились раздельно. И вот половина школы влюбились в старого сторожа, который сторожил эту школу. Это действительно было, это описывалось в одном журнале. То есть это естественное чувство, которое посещает каждого человека без исключения. Теперь давайте мы посмотрим на это чувство с другой стороны, с другой точки зрения. Не со стороны психологии, не со стороны медицины, а мы посмотрим на это чувство с библейской точки зрения. Я вам расскажу, как это было в моей жизни. Я тоже влюблялся. Я такой же был мальчик, как и все, который пережил это чувство. Только кто-то мне рассказывал, что это первая любовь, но я совершенно с этим не согласен. Так вот, когда я влюбился, я помню, что я пришел в школу, и когда начались уроки, я даже не помню, какая учительница стояла передо мной и провела первый урок от начала до конца. Я просто не могу вспомнить. Не сейчас, а в тот день я не мог вспомнить. Знаете почему? Правильно. Брат говорит, вот он молодой, но он говорит, то, что я был занят. Потому что я думал о другом человеке. Я думал о девушке, в которую влюбился. Когда домой шел, я совершенно не видел, какие светофоры. Красные или зеленые. Я тоже думал о другом человеке. Когда я ложился спать, я не слышал, что мне родители говорили. Когда я утром проснулся, знаете, о ком я первым подумал? Конечно же, о ней. Но вы меня все понимаете без исключения. Я думаю, что мне не нужно дальше объяснять. Так вот, может ли человек, который влюбился, рассказать текст Луки 10:27 и сказать, что я этот текст не нарушаю? Может ли человек, который влюбился, любить Бога всей душою, всей крепостью, всем разумением своим? Скажите, может? Не может. Поэтому влюбленность – это нарушение первой заповеди. Это самая большая заповедь – возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всей крепостью, всем разумением. Если это нарушение первой заповеди, теперь вопрос – как к этому относиться? Почему-то многие считают, что когда пришла влюбленность, это счастье наступило. Но люди поумнее, которые уже постарше, они уже попридумывали поговорки. Еще раз хочу сказать, что в нашем русском языке влюбленность и любовь перепутаны. Очень перепутаны. И люди не смогли это разделить. Нам только Библия помогла разделить эти понятия. Вы знаете такую поговорку «любовь зла»? Действительно. То есть вот такая вот влюбленность. Что такое влюбленность? Друзья, влюбленность – это кульминация чувств. Вы знаете, что такое влюбленность? Вас это чувство посещало. Скажите, существует что-то выше влюбленности? Это самый-самый пик чувств. Это такое возвышенное, приподнятое настроение. Это такое чувство героизма. Мы готовы на подвиги и жизнь отдать. Ну, все что угодно. Вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, если это кульминация чувств, скажите, траектория движения с кульминации, с верхней точки, куда может быть? Вниз. С кульминации есть еще потенциал к подъему? Нету. А написано Римлянам 14:1. Достигайте любви. То есть в любви что существует? Рост и развитие вперед. И любовь развивается все больше, 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 больше. И она достигает невообразимых высот. А у влюбленности, у этой кульминации есть одна только траектория. Вниз. Стук в дверь мою. Заходит человек, который объявился женихом и невестой. И у которого должна быть через неделю свадьба. Он ко мне пришел в понедельник, а у него через 6 дней в воскресенье свадьба. Уже пригласительные розданы, уже все приготовлено, уже договорено, кто сочитывает, оркестр, все-все. Ну, за 6 дней до свадьбы. Заходит, и вот так слезы текут, рыдает, всхлипывает, не может успокоиться, вот так вот весь содрогается, плачет. У меня внутри все ёкнуло. Это утро, понедельник. Я говорю, быстренько заходи сюда. Как вы думаете, о чем я сразу подумал? Придется отлучать. Думаю, неужели? Неужели свадьбы не будет? Неужели? У меня такая внутри тревога. Быстрее заходи, чтоб тебя не дети, чтоб тебя никто не видели. Заходи быстренько, заходи. Зашел, взялся руками за голову, зарыдал. Подождал, пока выплачет он. Поднимает глаза, вытер слезы. Я говорю, рассказывай, что случилось? Он говорит, любовь прошла. И опять как зарыдал. А я начал смеяться. Я его обнял и говорю, дорогой мой, ты вообще не знаешь, что это такое. И про любовь мы с тобой начнем говорить в понедельник, после свадьбы. А сейчас прошла у тебя влюбленность, это нормальное явление. Другого варианта не бывает. Влюбленность проходит. А ты подумал, что прошла любовь. Но что такое любовь? Мы с тобой еще поговорим. Поговорим после свадьбы. Хочу вам предложить одну иллюстрацию. Но иллюстрацию с влюбленностью мы будем обсуждать. Но для противоположности я вам еще приведу иллюстрацию с любовью. Для того, чтобы... Да, сейчас это хороший человек... Очень хороший. У него уже дети родились. Вопрос рукоположения. Очень хороший. Стоит вопрос рукоположения. Очень хороший человек. Слава Богу. Главное, чтобы вовремя понял, что такое любовь. Это самое главное. Так вот, я приведу две иллюстрации из Библии. Иллюстрацию с любовью, с влюбленностью. Но иллюстрацию с любовью я только вам покажу в противовес влюбленности. И покажу, насколько они диаметрально противоположны, как они противопоставляются. И потом уже я уже остановлюсь на иллюстрацию с влюбленностью. Вы помните историю, где описана очень сильная влюбленность? Амнон и Фомарь. Юноша влюбился так, что стал худеть. Вы представляете себе? Ну, кто-то может это назвать любовью. Кто-то скажет, ну, действительно, счастье посетило. Влюбился, прелесть-то какая. Наслаждается чувствами, худеть стал. То есть я понимаю, что он не притворялся. Что действительно человек влюбился. И вот, влюбился так, что жизни себе не представлял без этой девушки. Написано, была красивая. Но неужели после того... как он добился близости с ней. Неужели после этого должна появиться лютая ненависть девушки? Неужели? Или любишь только до того, как приблизился к ней? Вот с ними нужно было беседу провести о любви как раз-то в понедельник. Но они-то знакомы были только с влюбленностью. Они не знакомы были с любовью. И вот... Влюбленность прошла. Влюбленность проходит, если кто-то женится на основании влюбленности, в понедельник утром после свадьбы влюбленность проходит. И если человек основание своего брака положил на влюбленности, он в панике. Что делать? Что делать? Когда влюбленность прошла, вот так было у Амнона. Только почему-то у него появилась сильная ненависть. Он говорит, вон отсюда, пошла отсюда. Вообще ведут себя так? Ребята, после того, как приблизился к девушке, разве так себя ведут? И бывает ли такое, чтобы за 5 минут чувства изменились даже не на 100%, на 1000000%? Разве такое бывает? Другая иллюстрация. Елиезер отправился в далекую страну и оттуда взял девушку для того, чтобы привести к господину своему Исаку. И написано, когда уже караван верблюдов приближался, Ревека увидела молодого человека и спрашивает Елиезера, а кто это? Елиезер говорит, это господин мой, то есть это твой жених. Написано, Ревека покрыла себя. Выбирал ли себе невесту Исаак? Была ли возможность влюбиться у него? Или же отдать какой-то приоритет? Думаю, что не было возможности. Но почему-то написано, что когда он встретился с Ревекой, ввел ее в шатер, и написано, утешился по смерти матери своей и полюбил Исаак Ревеку. Вы видите разницу? Не видел, не выбирал, не общался, не переписывался. А как-то удачно все сложилось. Приведу еще один пример. Молодой человек, его звали Яков, это тоже библейский пример, подошел к устью колодца и смотрит, подошла Рахиль. Помните, как о Рахиле было написано? Красиво станом и красиво лицом. Вы когда-нибудь видели восточных женщин? Я много раз видел. Часто видел их в аэропортах. Идет мужчина в джинсах, в кроссовках, в футболке. И рядом что-то непонятное. Неизвестно, сколько лет. Какие параметры. 90, 60, 90 или наоборот. Не разглядишь. Почему? Потому что платье от плеч до низу. Это восточная культура. Но как можно было в девушке восточной разглядеть стан? Я понимаю, что Рахиль флиртовала. Я в этом убежден. Если с первого взгляда Яков оценил ее фигуру, значит флиртовала Рахиль. Знаете, чем это закончилось? Прошла свадьба. На утро проснулся Яков. В понедельник утром понял, что другая. Вообще, как вам этот сюжет? Что Якова интересовало? Он ее ни по голосу не узнал. Какие-то внутренние душевные качества его совершенно не интересовали. Вы понимаете, на что работает влюбленность? И только в понедельник утром решаются основные вопросы. Вот когда влюбленность вступает в ход. Потому что влюбленность – это и есть нарушение первой заповеди. А когда человек нарушает первую заповедь, тогда на каком месте находится Бог? Не на первом. Ваня Моисеев, знаете такого мученика? Он писал домой письмо. Говорил, дорогая молодежь, если Христос у вас не на первом месте, у вас его в сердце нет. Потому что он на второе место не согласен. Поэтому влюбленность, я убежден, что это то качество, с которым нужно бороться. Ну тогда вступает в силу второй вопрос. Как же быть? Если с влюбленностью надо бороться. Знаете, как я боролся? Вот я вам расскажу, как я свою жену учил ездить на машине. Она уже 20 лет ездит за рулем. Я ей говорю так. Когда ты садишься, кстати, она не знает, как капот открывается, ей это вообще не интересно, ей это не нужно. Она только знает, как заводится машина. Я ей говорю так. Когда ты едешь, и у тебя вдруг на панели приборов загорелась какая-то красная лампочка, любая, ты останавливаешься, мне звонишь. И рассказываешь, какой символ загорелся. Потому что от того, какой символ загорелся, от этого зависит будущее машины. Можно довести машину до такого состояния, что потом она придет в негодность. Ну, есть там разные символы. Допустим, если загорелась буква «П», это что-то с тормозами. Попробовала, тормоза есть, доехать до дома можно. Может, колодка стерлась. Ну, всякое может быть. А если давление масла загорелось, то значит, нужно заглушить мотор и лучше отправиться на такси домой и закрыть машину на обочине. Я потом разберусь. Так вот, я ей говорю, когда загорелась красная лампочка, глуши мотор и становись. И звони. И вот по такому принципу я старался жить. Когда я чувствовал, что у меня загорается лампочка красная, а красная лампочка загорается тогда, когда Христос не на первом месте. Вот тогда стоп. Нужно возвратить Царство Христу в сердце. Что это значит? Это молитвенные часы. это твоя ревность в служении, это твои отношения с Богом. Если ты возвращаешь Христа на первое место, все остальные вопросы дальше становятся на свои места. Если ты этого не сделал, тогда все дальше идет кубарем. Христос становится в сторону. Так вот, влюбленность – это и есть замещение первого места в сердце человека. Теперь у нас возникает вопрос. Загорелась красная лампочка, как на это реагировать? Я в своей жизни как реагировал? Я тоже был в молодежи, я тоже переживал эти трудности, переживал эти чувства, я тоже с ними боролся. И какими методами? Ну, обычно я подходил к кому-то из близких моих друзей и говорил: у меня загорелась красная лампочка, помолись за меня, побудь со мной в посте. Не помогал один день поста, три дня постился. Лампочка тухнет, опять вперед едем, живем дальше. Загорелась лампочка, опять постимся, опять боремся. Но тогда как нам подходить к вопросу брака, если влюбленность не является основанием для брака? Причем это запретное чувство, потому что мы с вами говорили, что оно, это чувство, оно очень зло. Полюбишь что угодно. А потом, когда проходит вот это чувство, да, смотришь и думаешь, во что влюбился? Так, да, друзья? Или нет? Расскажу вам, как мой близкий друг женился. Это было в Молдавии. Примерно вот такое было общение, только там был семинар детских работников, он занимался с детьми, и помещение было крытое. С обоих сторон человек, наверное, 300-400 было. Он много молился о том, чтобы Господь ему указал волю свою, чтобы ему выбор спутника жизни сделать по воле Божьей. Он много молился и говорил: Господи, я не знаю, как это будет. Но написано в Писании, что неопытные пойдут этим путем и не заблудятся. И вот так он стал молиться. И как-то, говорит, я молился об этом, молился, не имея никаких предположений. Приехал на это общение, он там должен был быть. А приехали с разных регионов, не только были с Молдавии, из других мест. Общение проходило в лесу, в таком большом-большом помещении, в ангаре, в лагере. И он опаздывал уже на это общение. И располагались скамейки так, что вход был со спины людей. И он говорит: я бегу, 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 я уже слышу, что уже началось общее пение, что уже началось общение, а я опаздываю. Я, говорит, захожу, и когда я взялся за ручку двери и открыл, в этот момент пели пение. От меня это было мой брат и сестра. Знаете, да, эту песню? И он говорит, в этот момент все сидели ко мне спинами, и одна единственная сестра просто повернула голову. А у меня внутри, говорит, что-то ёкнуло, и как молния прошибла с головы до ног. И песня «От меня это было мой брат и сестра». Говорит, я внимательно пригляделся к этой сестре, я ее не знал. Но чтобы не перепутать, я еще раз посмотрел. Все-таки думаю: Господи, что это такое? Вечером я к ней поближе, поближе, поближе познакомился. А уже, говорит, со следующего дня я уже без нее жить не мог. Через короткое время они поженились. Он сегодня пресвитер, ответственный за церковь. Это мой близкий друг. У него 8 детей. Когда я прихожу к нему в семью, я отдыхаю душой. У него такая хорошая жена. У него не было времени выбирать. У него был один единственный вариант. Как-то подходит ко мне один жених и говорит: помогите определиться в выборе. Помогите познать волю Божью. Вот у меня есть два варианта. Или та сестра. Я говорю: ты не готов к женитьбе. Почему? Потому что у тебя есть два варианта. У тебя должен быть только один вариант. Если у тебя есть два варианта, ты еще не созрел. Ты еще не готов. Молись. А Бог тебе покажет. Вы помните, как женился Исаак, про которого мы говорили? Как Елиезер познавал волю Божию? Написано, он размышлял, действительно ли Бог благословил. Там у него свои условия были. Даже когда Самсон женился, написано, от Бога было это ему, и он понял, что это от Бога. То есть я убежден, что в браке одинаковой судьбы не повторишь. Вы не сможете пройти дорогой такой, как я прошел. Или как мои друзья, про которых я рассказывал. Или как Елиезер. Или как Самсон. Или как Моисей. У каждого свой путь. Причем вот сколько вас присутствует людей, вот столько разных судеб. И вы не сможете никого прокопировать. У каждого будет свой путь. У каждого будет своя дорога. Только вам нужно разглядеть персты Божьи, действия Божьи. Когда жених с невестой обращаются ко мне за помощью, или же просят, чтобы я их сочитывал, или же в церкви надо объявлять жениха и невесту, я первый вопрос задаю. Увидели ли вы руку Божью в вашем союзе? То есть, я не спрашиваю, ставили ли вы условия Богу какие-то. Меня это вообще не интересует. Но разглядели ли вы действия перстов Божьих, что Бог поработал над вами? Что Бог связал как-то вас? Расскажите промысел Божий в вашей жизни. Вы знаете, как это интересно и увлекательно слушать историю, как Бог участвует в судьбах людей. Причем, повторяю, чужой судьбы мы не сможем прокопировать. Бог все это делает. Причем индивидуально. Однажды молодой человек подходит и говорит: дайте мне, пожалуйста, инструкцию. Вот пришло время мне жениться. Как мне познать волю Божию? Вот я намерен в этом году жениться. Я спрашиваю: а вот до сих пор ты познавал волю Божию в вопросах выбора профессии, выбора служения, в других вопросах? Он говорит: нет. Я говорю: тогда не мучайся. И в этом вопросе ты не узнаешь волю Божию. Просто женись. Ну, что тебе в голову взбредет? Называй волей Божией. Что хочешь, так и называй. Но это не будет воля Божия. Ты ее не умеешь определять. Волю Божью нужно научиться узнавать в мелочах. Каждый день. И тогда ты будешь опытным человеком. Написано: овцы мои слушаются голоса моего. И когда вы будете рассказывать о том, как Бог ваши судьбы свел, вы должны рассказать о действиях Божьих. Вы знаете, сколько нелепых историй я знаю от женихов и невест, которые какие-то условия ставили. Как у них все неуклюже получалось. Как у них получалось все до забавности смешно. Потому что они это делали, желая прокопировать чью-то судьбу. И у них, конечно, ничего с этого совершенно не получалось. Если вы хотите действительно свою судьбу определить по воле Божией, я вам настойчиво рекомендую с сегодняшнего дня научиться узнавать волю Божию в своих самых элементарных вопросах. И ни в коем случае не основываться на влюбленности. Ни в коем случае. А потом все это может выправиться, потом это все может перерасти в любовь. Но здесь нужна серьезная работа душепопечителя. Здесь нужно много-много потрудиться опытным людям, чтобы трансформировать вот это чувство отрицательное в положительное. Это трудная работа, но она возможна. Но скажу вам, друзья, что это опасный путь. Здесь можно дорого заплатить за это. Что я бы посоветовал сестрам в этом вопросе? Мне нередко приходится общаться с сестрами, которые серьезно страдают от того, что позволяют себе... Я хочу сделать акцент на этом слове. Позволяют себе влюбиться. Давайте я вам расскажу тогда еще две истории из молодежи. Две недели всего разделяли от беседы одной с другой сестрой. У нас в церкви существует многолетняя традиция. Наша молодежь в воскресенье между собраниями готовят обед. Сами кушают, сами готовят. Ну, по три сестры дежурят. Кормят всю молодежь, и между собраниями наша молодежь каждое воскресенье благовествует. Они выходят, раздают газеты, трактаты, больницы, поют песни. Ну, то есть в воскресенье между собраниями наша молодежь всегда на благовестии. Они кушают в церкви и уходят. Так вот, что мы заметили? Что когда одна сестричка дежурила, один брат проявлял очень большую активность в помощи. Он и тарелки соберет, и поможет, и хлеб нарезать. Но это уже стало заметно всем, молодежи, и уже с улыбкой об этом рассказывали. А я с этим парнем, он уже в возрасте, в таком свадебном возрасте, я уже с ним говорил, он даже уже немножко прошел этот возраст, я ему советовал как-то посмелее к этому вопросу подходить. Кстати, скажу вам одну интересную поговорку, которую мне в Германии рассказали и на севере Германии, и на юге. Я понял, что в Германии эта поговорка очень актуальна. Значит, поговорка звучит так. На немецком она складно звучит. Если до 40 лет у тебя не было денег, после 40 уже не будет. Если до 30 лет не женился, дальше уже не женишься. И если до 20 лет не было ума, дальше тоже не будет. То есть, это такая интересная поговорка. Я нашим братьям, кому за 30, я говорю: братья, вы простите, но я к вам отношусь как к вдовцам. Я понимаю, вам нужно помогать. И вот я один из тех, к которому я подошел и говорю: пожалуйста, я готов тебе помочь. Я знаю, что тебе трудно подойти. Ты вот выбери сестру, я тебе не буду выбирать. Ты выбери, а я тебе помогу. Помогу уже решить вопрос. А он все никак не решится. Как же это, как? И тут на радость мне, я слышу, он проявляет внимание. Ну, не греховное внимание. Вот такие вот очень благородные черты внимания к сестре. Ну и мне же очень интересно, как сестра отреагирует, чтобы калач не получил брат. Я ее вызываю на беседу и спрашиваю ее: ты замечаешь, что вот этот брат проявляет какие знаки внимания какие-то? Она мне отвечает: я об этом не думаю. Я ее второй раз спрашиваю: ты замечаешь, что этот брат проявляет к тебе знаки внимания? Она мне отвечает второй раз: я об этом не думаю. А я говорю, что я тебя не об этом спрашиваю, я тебя о другом спрашиваю. Почему ты мне так отвечаешь? Она говорит: я вам скажу, почему я так отвечаю. Потому что я знаю, если я сейчас начну об этом думать, а вдруг он передумает, а вдруг он не сделает предложение, я только израню свое сердце, поэтому я сердце свое держу закрытым. Вы знаете, вот она мне все это объясняла, это было в прошлом году, весной. Она мне объясняла, а я становился все меньше, меньше, меньше. Эта сестричка хрупкая, она передо мной таким же гигантом веры казалась. Я думаю, ничего себе. Если не хитрит, если честно, то это очень серьезно. Это очень серьезно. Она не разрешает себе думать о брате, который проявляет к ней знаки внимания. Она говорит: пусть делает предложение, пусть что-то скажет, я тогда начну думать. Я начну молиться. А сейчас зачем травмировать себя? Другая сестра так голову наклонила на бок смиренно. Можно побеседовать? Можно. Вот переживание. Естественно, переживание в молодежи влюбилась. Такое бывает. У каждого, думаю, служителя уже есть какие-то стандартные советы, уже выработанные советы, как обычно в этих ситуациях поступать, как помочь человеку. Ну и вот, помолились, расстались. Через пару недель опять подходит. Можно? Да, можно. Что случилось? Говорит: вы знаете, я вот после вас побеседовала с другим служителем и рассказала о тех советах, которые вы дали. И служитель сказал, что вы неправильный дали совет. Так интересно. Ну скажи, пожалуйста, а что же служитель сказал, что я должен был посоветовать или сделать? Она говорит: служитель сказал, что вы, узнав о моих чувствах, должны были побеседовать с братом, чтобы он мне сделал предложение. Вы знаете, какая буря в душе моей поднялась? Думаю, такая малая, уже такая негодная. Она уже манипулирует служителями. Она уже спланировала, как заставить служителя пойти и понудить брата сделать ей предложение. Когда сестра свое сердце держит закрытым, она делает правильно, она просто молится. И она доверяет свою судьбу Богу по-настоящему. Она не просто закрылась, а доверяет Богу. Такая судьба будет чрезвычайно красива. Года два назад у нас в церкви был брак, необычный брак. Наш браточек женился на сестре с одной маленькой церкви, где было только 12 сестер. Причем эта церковь 2000 километров от Кишинева. И когда невеста приехала объявляться, я говорю этому брату, его Саша зовут, говорю: сделайте мне, пожалуйста, так, чтобы я имел хотя бы 2 часа времени, я хочу с ней близко познакомиться. Мне было интересно, как так получилось, что они нашли друг друга. В Кишиневе много хороших невест. Почему он поехал за 39 земель и взял себе с маленькой молодежи, не играет, не поет, ну, что-то такого впечатлительного нет. Как это получилось? Я ему говорю: я хочу очень близко познакомиться с твоей невестой. Мне нужно времени побольше. Назначили мы время, когда я с ней побеседовал. Я отцу жениха сказал, говорю вам искренне, я для своего сына хочу такую невесту. Она мне так понравилась. Она мне так понравилась. А знаете, чем понравилась? Это настолько интересный человек. Я ее расспросил, я очень много расспрашивал. И говорю: расскажи, вот как ты от Бога получил удостоверение, что это твой муж? Расскажи вообще, как вы познакомились, расскажи, как ты подходила к вопросу брака. Она говорит: мы уже на протяжении нескольких лет с моей подругой. Об этом никто не знает, только вы первые знаете. В январе месяце каждый год трехдневный, трехсуточный объявляем пост. Вот мы вдвоем с сестричкой, с подружкой постимся о том, чтобы Господь устроил нашу судьбу. И мы об этом постоянно молимся и постимся. Сестры задают вопрос, а можно ли молиться, чтобы выйти замуж? Немножко странный вопрос. Почему-то братьям можно молиться, чтобы жениться, причем не только молиться, но и поститься. А сестры задают вопрос, можно ли молиться и поститься? Я сестрам говорю, что если вы не будете молиться и поститься, вы замуж не выйдете. Знаете почему? Когда мы молимся Богу, мы Богу открываем свои нужды. Вы можете сказать, что Бог все знает. Вы правду скажете, действительно Бог все знает. Но когда Христос проходил мимо слепого Вартимея, знал ли Христос, что Вартимей хочет прозреть? Знал. Хотел ли Христос его исцелить? Хотел, но он прошел мимо. Он ждал, пока Вартимей будет кричать ему вслед. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Кричал Вартимей. А еще написано, «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему?» Как написано? День и ночь. Зачем вопиять к Богу день и ночь, если Бог все знает? Так вот, если вы Богу будете вопиять день и ночь, вы покажете Богу, что вам эта проблема очень актуальна, что для вас это очень серьезный вопрос. Ну и Господь с высоты небес посмотрит и скажет, если этот вопрос очень серьезный для тебя, значит, он и для меня серьезный, значит, давай решать. Если вы махнули рукой, говорите, Бог все знает, Бог видит, что вам все равно, ему тоже все равно. У нас в молодежи была сестричка, которая из мира обратилась к Богу. У нее ни папа, ни мама не верующие. Ее звали Лена. Когда я женился в год, это был 94-й год, в этот год у нас в церкви было 9 свадьб. Как смерч прошел по молодежи. Все мои близкие друзья, Вася Перебековский, Павел Карпов, много вот этих друзей, это те, которые вы знаете, они все женились, Валик Ильин, все женились именно в этот 94-й год. Это все с нашей молодежи, с одной молодежи. И осталась одна сестричка, она была наша ровесница, Лена, которая из мира обратилась к Богу, ей уже было 24 года. И вы знаете, я искренне запереживал. Ей мама говорила, бросай ты свою церковь, найдем мы тебе хорошего парня. Она говорила, мама, я Иисуса люблю. Мама говорила, вот будешь Иисуса любить, сама останешься. И я вам признаюсь, что я начал за нее молиться. Потому что она из неверующей семьи, очень хорошая сестра. И мы как-то с женой, ну, очень ее уважали, любили эту Лену. И стали молиться, чтобы Бог благословил ее замужество. Вдруг слышу, Лена выходит замуж. Я так обрадовался. А парень ее в соседней церкви, 40 километров от Кишинева. Думаю, ну почему она не в церкви останется? Так хотелось, чтобы она из нашего круга общения, чтобы она осталась в церкви. Но это был промысел Божий. Когда сыграли ей свадьбу, я подошел к ней, где-то, может быть, через месяц-два после свадьбы, и спрашиваю, Лена, ну ты жила в молодежи, где 100 человек, а потом ты уехала в церковь, в маленькую, где 20 членов, где молодежи всего 5-6 человек, да и молодоженов нет. Как ты себя чувствуешь? Она мне сказала фразу, которую я до сих пор помню. Она посмотрела на меня с улыбкой, говорит, Виталик, небо и в Дубосарах такое же, как в Кишиневе. Мне здесь точно так же хорошо, как в Кишиневе. У них семья хорошая. Он в церкви разборы проводит. Очень хороший брат в братском совете. И вот когда они приезжают в гости, теща говорит ей, Лена, я воспитала вас без мужика. Зачем тебе он нужен, стирать за ним вещи, слушаться его? Я тебе помогу деньгами, отправляй его. Зачем тебе этот командир нужен? Ты во всем должна покоряться ему. А женщина привыкла одна, неверующая. И вот капает на мозги, сил нет уже. Только приезжаем в гости, пару часов нужно уезжать. Я думаю, если бы не жили в Кишиневе, это была бы трагедия. Как Бог все предусмотрел. Вы знаете, как прекрасно, как интересно, когда Бог устраивает судьбы. Но Бог устраивает судьбы тогда, когда правильно человек подходит к решению этих вопросов. Наверное, на этом мы завершим наше рассуждение. Совет для сестер. До предложения держать свое сердце закрытым, не впускать никого. Вы будете жить свободно, вы будете смотреть всем братьям открыто в глаза, вы будете общаться полноценно, если вы сердце будете держать закрытым. А не так, брат не успел улыбнуться, вы все, влюбились. А брат повернулся и пошел к другой. Он почему-то передумал. И все, кровоточащее сердце остается. Вы теряете покой, вы не можете молиться, вы не можете читать Библию, вы не можете совершать служение, ваше сердце раненое. У вас появляется какая-то ненависть, ревность, причем необоснованная ревность. А потом другому открыли сердце без основания, не имея на то никаких прав. Мой совет вам такой. А братьям, когда вы только убедились, что вы увидели руку Божью в действии, в вашем сближении с вашей невестой, вот тогда смело идите, верою идите. О любви мы с вами поговорим после свадьбы. И поверьте, любовь будет. И любовь – это что-то прекрасное. Любовь – это то, что творится. И я вам скажу такую фразу, вы ее просто запомните. И в этой фразе сможете потом много раз пользоваться. В награду за любовь дарит чувство. Вы, может быть, до конца не поймете эту фразу, но это очень высокая фраза. В награду за любовь дарит чувство. И чувства у супругов, они только возрастают. И к старости супруги становятся намного ближе. Они больше любят друг друга и больше привязанности, и больше чувств в старости, намного больше, чем в юности и в молодости. Это тогда, когда человек правильно построил свою семью, и когда он понял, что такое любовь, и как она достигается, как возрастать в любви. И в награду за любовь подарит Господь вам чувства.